В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 22 часа, в Сухуми и Цхинвали 9 часов вечера. У микрофона Мурат Букимухов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе беженцы готовятся к очередному этапу выселения из Тбилиси, которое начнется завтра.
Мы просто надеемся, что правительство придет в себя, поймет, что в середине зимы нельзя выгонять огромную толпу людей на улицу.
В Абхазии встретили Старый Новый год.
На праздничном столе обязательно должен быть вареный петух, причем зарезать его нужно мужчине и до захода солнца.
Евросоюз и Азербайджан подписали протокол о намерениях по реализации проекта Южного газового коридора. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: президент Туниса распустил правительство и призвал к досрочным выборам. Сотрудниками ФСБ задержан российский офицер по подозрению в шпионаже в пользу Грузии. Против премьер-министра Италии выдвинуты новые обвинения в уголовных преступлениях. Президент Туниса Зин Эль-Абидин Бен Али распустил правительство и призвал к досрочным выборам. Как сообщает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на тунисское телевидение, выборы президент предлагает провести в течение полугода. Во всей стране уже несколько дней проходят массовые акции с требованием немедленной отставки президента. Манифестанты протестуют против повышения цен на продукты питания и роста безработицы. В пятницу в столице страны, городе Тунис, полиция применила слезоточивый газ для разгона 5-тысячной демонстрации. Туристические фирмы проводят эвакуацию туристов из Туниса. По данным правозащитников, в столкновениях в Тунисе погибли уже 66 человек. Высшее руководство Китая не всегда в деталях знает о действиях военного командования страны, считает министр обороны США Роберт Гейтс.
Мы, как я полагаю, узнали о ряде случаев, когда происходили какие-то события, а китайское гражданское руководство ничего не знало о них заранее. Но что касается общего контроля за ситуацией в военной сфере, я не сомневаюсь в том, что председатель Ху Цзиньтао и его окружение полностью руководят процессом.
Сказал министр обороны США. По словам Роберта Гейтса, побывавшего на этой неделе с четырехдневным визитом в Китай, он и его американские коллеги обратили внимание на ряд случаев, показавших, что китайское гражданское руководство порой не знает наперед о действиях, осуществляемых военными. В качестве примера Гейтс привел испытания первого истребителя-невидимки китайского производства, о которых его собеседники в Пекине, судя по всему, не были осведомлены. Сотрудниками Федеральной службы безопасности России задержан российский офицер по подозрению в шпионаже в пользу Грузии. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, старший лейтенант одной из войсковых частей Южного военного округа Давид Алиев, по данным российских спецслужб, осуществлял сбор секретной информации по заданию грузинской стороны. Задержана также мать офицера Ирина Алиева, которая должна была вывести собранные сыном материалы в Грузию. Им предъявлено обвинение в государственной измене. Они взяты под стражу, сообщили в ФСБ России. В МВД Грузии отказались комментировать эту информацию.
Эхо Кавказа. Новости.
Против премьер-министра Италии Сильвио Берлускони выдвинуты новые обвинения в уголовных преступлениях, рассказывает из Рима Всеволод Гнетий.
Миланская прокуратура внесла Берлускони в список подследственных по обвинению в злоупотреблении служебным положением и вовлечении несовершеннолетних в занятия проституцией. Прокуратура предполагает, что Берлускони неоднократно бывал клиентом несовершеннолетней проститутки Каримы Руби Эль-Махруг, что по итальянским законам является уголовно наказуемым деянием. Впоследствии, после задержания Руби полицией, итальянский премьер-министр, чтобы скрыть преступление, незаконно использовал служебное положение, в ночь с 27 на 28 мая 2010 года позвонив в полицейское управление и принудив сотрудников полиции выпустить ее на поруки своему доверенному лицу, региональному депутату Николь Минетти. Вменяемые Берлускони преступления предусматривают длительные сроки тюремного заключения. В подследственные, наряду с итальянским премьером, попали Николь Минетти и Эмилио Феде, директор службы информации 4-й телесети медиахолдинга «Медиасет», принадлежащего семье Берлускони. Оба они обвиняются в соучастии в принуждении к занятию проституцией как несовершеннолетних, так и совершеннолетних. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Только что пришла информация, что президент Туниса Зин Эль-Абидин Бен Али покинул страну. Об этом сообщил канал Аль-Джазира. США объявили о санкциях против 26 компаний, которые, как полагают в Вашингтоне, связаны с военной ракетной программой Ирана. Согласно заявлению американского министерства финансов, ряд фирм с офисами в Гонконге и на острове Мэн имеют контакты с иранской национальной судоходной компанией, а также организацией авиационной и космической промышленности, входящей в структуру Министерства обороны Ирана. Парламент Казахстана одобрил сегодня поправки к законодательству, позволяющие продлить полномочия президента Нурсултана Назарбаева до 2020 года. Рассказывает Сергей Козлов.
Принятый парламентом закон позволяет продлить полномочия Нурсултана Назарбаева на республиканском референдуме. Провести его планируется в этом году, чтобы избежать президентских выборов, намеченных на 2012 год, и на которых Назарбаев готов был вновь выставить свою кандидатуру. Закон также вводит новый статус специально для президента Назарбаева – «Елбасы», что в переводе с казахского языка означает «народный лидер». Полномочия Назарбаева на референдуме предлагается продлить до 2020 года. Инициативная группа по проведению референдума уже собрала свыше 5 миллионов подписей в пользу этого мероприятия. У ее создателей нет сомнений в том, что референдум пройдет успешно. Недели ранее Назарбаев отказался подписывать указ об этих изменениях в Конституции, мотивируя это стремлением сохранить ее в неприкосновенности. Теперь же президент вынужден будет либо подписать новый закон, либо в свою очередь направить этот документ на всенародное обсуждение. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алматы.
Только что пришла новость, что произошел взрыв в кафе дагестанского города Хасавюрт. Погибли 4 человека. Подробности далее в программе. В результате наводнений и оползней на юго-востоке Бразилии погибли, по последним данным, около 500 человек. Власти не исключают, что жертв окажется значительно больше. Но выяснить это удастся лишь тогда, когда спасатели доберутся до труднодоступных районов.
Новости представила Любовь Баматова. Эфир радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Мурат Мукимухов. Переходим к главным темам. Завтрашний день, видимо, станет началом нового этапа переселения беженцев из Тбилиси в регионы. Министерство по делам беженцев из оккупированных территорий и расселению уже составило перечень 22 мест проживания беженцев, подлежащих насильственному выселению. В одном из центров компактного проживания беженцев побывала наш тбилисский корреспондент Нона Суварян. Она подготовила репортаж в нашу традиционную рубрику «Здесь живут люди», которую сегодня можно переименовать в рубрику «Здесь жили люди».
Здание по улице Узнадзе номер 8 является одним из пристанищ для беженцев. Бывшему колледжу, построенному в стиле модерн, уже более 100 лет. Его фойе поражает нездешней высотой потолков, большой по нынешним меркам люстрой и вполне узнаваемой обшарпанностью стен. Останавливаемся у высокой деревянной двери, видимо, пережившей не один десяток лет. Дверь открывает молодой человек. Представляемся, и он приглашает нас к себе. Сейчас в этой большой комнате беженцев из Сухуми Давид Гаго один. Вокруг беспорядок. Старые полки на облезлых стенах, с которых в беспорядке свисают электрические провода. Давид собирается переезжать. Он уже собрал небольшой мешок с вещами. На полу разбросаны доски. Он разбирает несколько лет назад сооруженное им под ванну и туалет небольшое строение в углу комнаты. Говорит, что начал работать еще утром.
Вот начал разбирать. Все равно должны выселить. Материалы оставим у родственников. Их трудно тащить с собой.
Говорит он приглушенным голосом. Уже 3 года, как Давид вместе с матерью и сестрой живет в этой комнате. До этого они снимали квартиру. Потом денег на аренду не стало хватать, и вместе с другими беженцами он занял одну из комнат бывшего колледжа. Официального разрешения разместиться в этом здании им не дали. Но беженцы хорошо помнят, как поселились здесь по предложению министра. А теперь, когда власти решили освободить помещение, вынужденным переселенцам объявили, что жилплощадь ими занята самовольно. Давид Гакуа перебирает черно-белые фотографии домов, в которые собираются переселить беженцев. Их принесли социальные работники. Изображения выполнены на обычном принтере. Сняты лишь фасад зданий и коридоры. что в жилых помещениях одному Богу известно.
Предлагают квартиры в районах Чхородску, Хоби, Абаши, Гурджиани. Если честно, выселение жду и сегодня. Что я чувствую? Не знаю. Наверное, пренебрежение. Меня как будто намеренно оскорбили.
В отличие от Давида Гагуа, семья Ирины Перцхелиани к выселению не готовится. Эти люди уже 3 года живут в просторной комнате. Здесь все сделано со вкусом и любовью. Мягкая мебель, кухня, горка. За годы для переселенцев их пристанище стало родным домом.
Мы просто надеемся, что правительство придет в себя, поймет, что в середине зимы нельзя выгонять огромную толпу людей на улицу. Не думаю, чтобы нас выселили без альтернативы. Жилой эту комнату мы сделали нашим трудом, нашими сбережениями. А на Новый год наше правительство говорит нам: уходите на улицу. Альтернатива – Поцхой Цери. Мне интересно, поедет ли туда жить Субелиани?
Сложно представить, чтобы министр, предписавший выселить беженцев, поселился вместе с ними. Не рассчитывает, видимо, на это и Ирина. Она, как и другие, допускает, что придет день, когда им все-таки придется покинуть свою квартирку.
Я сопротивляться, конечно, не буду. В нашей стране нет демократии. Тут крепостная жизнь. Я раб с оплеванной душой, у которого нет никаких прав. Но если я выйду отсюда, это не значит, что я закончу борьбу. Я обращусь к посольствам, чтобы вывести свою семью из этой страны.
Тут ее прерывает соседка.
У меня уже приготовлена веревка. Может, хоть детям останется квартира, которую они будут вынуждены выделить.
Дениза и Юсилиани вспоминают Нану Пипия, беженку, которая умерла после того, как совершила акт самосожжения. Но другие женщины обреченно машут руками, напоминая, что Нана Пипия так ничего и не добилась. Попрощавшись с ними, продолжаем бродить по зданию. На многих дверях замки, хотя нам говорят, что тут проживает до 70 семей беженцев. Наконец, находим еще одну из местных жительниц – Белу Хергиани. «Мне правда некуда идти», – несколько раз повторяет она, словно боясь, что мы не поверим.
«Несмотря на то, что у меня уже готовы ящики, сердце не позволяет начать складывать вещи. Хочу вывести детей к родственникам и друзьям, чтобы они не видели это зверство. Наверное, уйду отсюда, оставлю вещи в гараже у тети. Если даже я пойду туда, куда они предлагают переселиться? Что мне делать с детьми, студентами? Заставить их бросить учебу?»
Причитает Бела Хергиани. Она все не может понять, почему власть, после того, как беженцы вынуждены были оставить свои дома, дачи в Абхазии и бежать в Тбилиси, хочет отнять у нее эту комнату. Этот вопрос сегодня нам задавали не раз. После начала кампании переселений этим вопросом задавался каждый. А в ответ – размытые фотографии фасадов и коридоров в богом забытом Поцхой Цери и надписи под изображениями. Свободно 60 квартир. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Мы вернемся к теме беженцев и вообще соблюдения прав человека в Грузии во второй части программы. Оставайтесь с нами.
Эхо Кавказа.
Протокол о намерениях по реализации проекта Южного газового коридора подписали в пятницу глава Министерства промышленности и энергетики Азербайджана Натик Алиев и еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер. Южный коридор включает в себя проекты газопроводов Набукко, Трансадриатический газопровод и отдельную ветку Турция, Греция, Италия. В частности, проект Набукко предполагает транспортировку природного газа из Каспийского региона в европейские страны в обход России через Азербайджан и Грузию, а далее в Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Со мной в студии сейчас находится главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий и наш гость, редактор русскоязычного сайта азербайджанской службы «Радио Свобода» Зия Маджидли. Они будут обсуждать подписанные сегодня документы. Добрый вечер, господа. Андрей, вам слово.
Да, спасибо, Мурат. Зия, у меня такой вопрос. Проект Набукко очень долго рассматривался как нереализуемый. Ну вот, тем не менее, мы видим, что реализация началась. Понятно, что Грузия встраивается как часть коридора. Она будет осуществлять транспортировку газа. Скажите... Ее интерес он действительно очень такой существенный, и реализация этого проекта может Грузии принести большой доход.
Добрый вечер. Вы знаете, ничего, в принципе, нового в строительном плане не произойдет, потому что в проекте «Набуко» будет использоваться газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум в Турцию. Грузия выиграет, видимо, в вопросах как бы цены тарифов за транспортировку газа относительно ее объемов. То есть увеличатся объемы, естественно, дополнительный газовый объем для Европы, и Грузия от этого выиграет. Ну, плюс, естественно, возможно, какие-то договоренности насчет обеспечения газом самого населения Грузии. Вот, в принципе, экономически, очень важная выгода для Грузии.
Ну, я еще раз подчеркну, что вот, собственно, проект начал реализовываться, и уже само по себе это, конечно, крайне существенное событие. Но вот второй момент, который, мне кажется, не менее, а может быть и более важным, это демонстрация двойных стандартов. То есть Европа, которая сегодня готовит очень жесткие санкции против Лукашенко, в общем, участвует в подготовке этого проекта и крайне заинтересована в его реализации. Вот скажите, как эти двойные стандарты выглядят из Азербайджана, глазами тех людей, которые критически настроены по отношению к действующей азербайджанской власти, и чем, собственно, Азербайджан отличается от Беларуси?
Ну, вы знаете, здесь очень много аспектов и призм подхода к проблеме. Для простого обывателя это, конечно, может казаться даже предательством, потому что Евросоюз, Еврокомиссия постоянно объявляет о соблюдении прав человека, о нарушениях какой-то степени. Даже Барозу во время визита в Азербайджан, в принципе, прямым текстом намекнул на то, что соблюдение прав, свобод выражений, мыслей и так далее должно соблюдаться. Мы приветствуем освобождение двух блогеров и очень хотим, чтобы решение Евросуда по освобождению другого арестованного журналиста Инула Фатулаева предварилось жизнь. И бла-бла-бла. Можно очень много продолжать. Но, с другой стороны, политика, она ведь прагматична. Должна быть прагматичной в данной ситуации. Беларусь 10 миллионов населения, Азербайджан 9. В принципе, равны. Но промышленность. Азербайджан обладает нефтью и газом, а у Беларуси, кроме военной промышленности, тогда
нет,
ничего
нет. На чем основана вот эта вот политика реал... Вот это реал-политик, понятно. Но, да. В общем, вы говорите о том, что обывательский подход здесь как-то не очень, так сказать, как я понимаю, оправдан. И тем не менее, мне кажется, что санкции, если они против Беларуси, за разгон оппозиции, за, в общем, преследование инакомыслящих. Ну, как-то, в общем,
что Европа... взять с Беларуси? Вот в чем вопрос. А с Азербайджаном есть что взять? Из двух зол выбирают меньшее. В обход России, чтобы не зависеть от России, газ. Вот в чем вопрос.
Ну, а почему, собственно, не зависеть от России? Это я уже резюмирую, и мы заканчиваем нашу короткую беседу. А почему, собственно, не взять у России там тоже, так сказать, достаточно богатств и тоже точно так же преследуют инакомыслящих?
Российско-украинский газовый конфликт, от которого пострадала Европа, она стала большим уроком.
С редактором русскоязычного сайта азербайджанской службы радио «Свобода» Зия Маджидли беседовал главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа». В ночь с 13 на 14 января в Абхазии встречали Старый Новый Год. Это не просто местная традиция почитания старого лета, старого стиля летоисчисления, но и особый абхазский национальный праздник. Наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария расскажет нам, каким традициям следовал вчера он сам и члены его семьи.
Вчера, ближе к вечеру, я принес домой с маленького рынка в центре Сухума все запасы снеди, необходимые для того, чтобы накрыть праздничный стол, но забыл купить полкило грецких орехов. чтобы жена, занятая на кухне готовкой, не успела рассердиться, тут же отправился за орехами в соседний магазинчик. Когда спустился во двор, возле меня остановилась машина ближайших соседей, живущих на одной с нами лестничной клетке. Жена соседа вышла из машины, держа за ножки роскошного живого петуха. «Приходите сегодня к нам», — сказал сосед. «Скажи Белле, чтобы мамалыгу не готовила, нашей хватит». «А она уже готовит», — ответил я. Продолжив свой путь в магазин, подумал, сейчас они должны найти кого-нибудь во дворе, кто им зарежет этого петуха. В Абхазии в ночь с 13 на 14 января отмечают праздник Ажирныха, день сотворения, обновления мира, совпадающий с празднованием Нового года по старому стилю. Вот уже почти 20 лет он входит в число государственных праздников и является нерабочим днем. На праздничном столе обязательно должен быть вареный петух. Раньше этот обычай был распространен больше в западной части Абхазии. Причем зарезать его нужно мужчине и до захода солнца. Однако, если жена у него ждет ребенка, он ни в коем случае не должен проливать кровь. А у моего соседа жена на 8-м месяце беременности. Кстати, пару лет назад именно к нему я обратился с просьбой перерезать горло петушку, привезя того с рынка. Тогда у меня была аналогичная ситуация. Все мы, конечно, современные, образованные люди, не склонные к суевериям, но традиция у абхазов – это святое. Возвращаясь из магазина, уже почти в сумерках увидел 3 человеческие фигуры, склонившиеся над землей примерно в том же месте во дворе нашей пятиэтажки, где когда-то сосед, уверенно вознеся соответствующую молитву, выполнил мою просьбу. Когда я подошел, все трое отпрянули в стороны, на траве забился обезглавленный петух. Обезглавивший его еще один наш сосед по подъезду, пенсионер, стал оправдываться, что возился долго, поскольку нож попался тупой. Потом вчера вечером наша семья посидела за праздничным столом у наших соседей, потом они у нас. Было много вкусностей, шуток, смеха. Правда, поначалу сосед долго ворчал, что молодые ребята, сидевшие во дворе за столом на лавочке, один за другим наотрез отказывались выполнить его просьбу зарезать петуха. Наверное, боялись, что не получится как следует. А нам нынче прислали накануне уже зарезанного петуха родители жены. У них большая семья. Вечером 13 января семьи моего тестя и его братьев собираются в родовом доме в гудаузском селе Отхара. Чтобы соблюсти идущие из глубин веков традиции, они должны поставить на праздничный стол 17 вареных петухов по числу мужчин и мальчиков в этом роду, а еще режут козу и жарят 17 больших пирогов с сыром. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Продолжим почти праздничную тему. По крайней мере, для женской части нашей аудитории сезон скидок в магазинах – настоящий праздник. Особенно повезет тем, кто в эти дни посетит Францию. Магазины в этой стране буквально подверглись штурму, рассказывает независимый журналист из Парижа Гия Нерадзе.
Началось. С такими заголовками вышли французские газеты. Дело в том, что среди французов сезон зимних и летних скидок пользуется огромной популярностью. С 8 утра люди в буквальном смысле штурмуют магазины в надежде приобрести качественные вещи по низкой цене. Вот стиральную машину приобрел за 300 евро, а ведь стоило 800. Хорошее приобретение, не правда ли? Говорит Алекс. От Ализей и Сандра купили пальто, рубашку и туфли. Сразу нашли все, что искали, по разумной цене. Радуются девочки. Сейчас товар в магазинах не то, что распродается, а разлетается. Всемирно известные универмаги, магазины среднего уровня и даже малюсенькие лавочки во время сезона скидок делают выручку больше, чем за весь год. Настоящие французы делают крупные покупки 2 раза в январе и в июле. В первую очередь, во время скидок, они приобретают те товары, которые не могут себе позволить в другое время. С утра был сумасшедший дом, как будто нашествие диких птиц, а сейчас ситуация понемножку успокоилась. Говорит Жером, продавец универмага Галерии Лафайет, и объясняет покупателям, что вот те классные куртки, которые были внесены в рекламный буклет, уже закончились. вот эти уже закончились, отвечает посетителям Жером. Кстати, французское законодательство четко регулирует проведение распродаж. Например, зимний сезон скидок стартует во вторую январскую пятницу и продолжается ровно месяц. Так что в нынешнем году сезон распродаж продлится до 15 февраля. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Париж.
«Эхо Кавказа».
В ближайшее время грузинские власти ожидают окончательного ответа из Стамбула, согласия Турции на восстановление четырех исторических грузинских церквей, которые находятся в восточной части Турции. В ответ Тбилиси обещает открыть и восстановить четыре мечети в двух грузинских регионах. Однако не всем в Грузии нравится идея появления в стране новых мечетей. О спорах по этому вопросу расскажет наш корреспондент Олеся Вартанян.
Тбилиси предлагает восстановить четыре грузинские церкви и монастырские комплексы в Восточной Турции. С 9 по 11 века там находилось Таукларджетское княжество Багратионов. Это был культурный и духовный центр Грузии. Именно в Таукларджете на грузинский язык перевели Новый Завет. До наших дней дошли лишь заброшенные развалины этих исторических построек. После каждой зимы грузинские археологи сообщают об очередных разрушениях. Свою деструктивную лепту вносят кладоискатели, которые безнаказанно похищают из развалин уникальные грузинские фрески и раскапывают могилы членов царской семьи. О том, что уникальное строение нужно спасать, в Грузии говорят уже много лет. К реальным действиям власти приступили 3 года назад. Грузия собралась заключить с Турцией специальное соглашение, после чего можно было приступить к восстановлению грузинских памятников. Чиновники уже потянулись за ручкой для подписания документа, но в это время в Грузии поднялась волна протеста. Несколько видных общественных деятелей выступили против последнего пункта проекта соглашения о восстановлении строительства нескольких мечетей в Грузии. Финальную точку в этих спорах тогда поставил грузинский патриарх Илья II. Он написал письмо грузинскому премьер-министру, которое позже просочилось в прессу.
Полагаю, что подписание соглашения в предложенном виде не обосновано. Считаю необходимым отметить, что число действующих в Грузии мусульманских зданий и теологических учебных заведений в несколько раз превышает те религиозные потребности, которые есть у грузинского населения, исповедующего ислам.
Проект соглашения тогда спрятали в долгий ящик до появления новых сообщений о разрушении церкви в Турции. В прошлом году грузинские чиновники решили попробовать заново договориться с турецкими коллегами. Делали они это без лишней огласки. В конце прошлого года замминистра культуры Ника Вачиишвили заявил, что со дня на день ожидается окончательный ответ из Стамбула. Он рассказал, что взамен реабилитации грузинских церквей Тбилиси согласился восстановить 3 мечети в Самской Джавахете и Кобулецком районе, а также построить новую мечеть в Батуми.
Общество постепенно развивается. В 2007-2008 годах общество проявило, я бы сказал, чрезмерную осторожность. Мы тогда все удивлялись, как могут какие-то подозрения в существовании скрытых мотивов остановить процесс спасения грузинской гениальной культуры. Но развитие нашего общества идет гигантскими шагами, и теперь таких подозрений намного меньше, чем было тогда.
Это выступление замминистра стало толчком к началу новой волны протестов. На этой неделе против строительства мечети выступили несколько грузинских историков. Один из них – Отар Гугулишвили.
То, что Турция никогда не посмеет сделать в других местах, обязательно сделает в Аджарии. У них могут быть и другие цели. В турецкой прессе уже появились статьи о том, как будто бы Аджария – наш регион. Аджарию у нас незаконно отобрала Россия. И Карское соглашение дает нам право, чтобы мы там нашу политику проводили.
О температуре протеста среди простых людей можно судить по дискуссиям в социальных сетях. Они что, вторую исламизацию захотели? Возмущается один из жителей Батуми в своем блоге. Споры между Батумцем и его оппонентами закончились потоком нецензурных выражений с обеих сторон. Изменилась ли по этому вопросу позиция церкви? Об этом пока трудно судить, так как никаких комментариев пока нет. В правительстве же уверены, что на этот раз сумеют довести процесс переговоров до конца. Власти уже готовят финансовые сметы и ведут переговоры с грузинскими архитекторами. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части вы услышите. Грузинским операторам сотовой связи придется предоставлять абонентам услуги по строго определенному тарифу.
Государство вынуждено было вмешаться. Монополизация услуг мешает созданию конкурентной среды.
Валерий Газаев назначен президентом футбольного клуба «Алания».
Наверняка сейчас в его карьере назрел так переход на новый уровень.
Права человека в Грузии. Подводим итоги 2010 года.
Условия, которые дают возможность правозащитникам провести свою деятельность, заметно ухудшились.
Все это и многое другое в ближайшие полчаса на волнах радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси 22 часа 30 минут, в Цхинвале и Сухуми 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Баматова.
Продолжает поступать информация из Туниса. По последним данным, премьер-министр Туниса Мухаммед Гнуши объявил, что он временно принимает на себя обязанности президента страны и призвал все политические партии уважать Конституцию и содействовать восстановлению стабильности в стране. Напомним, сегодня президент Туниса Зин Эль-Абидин Бен Али объявил о роспуске правительства и призвал к досрочным выборам. Однако, как сообщают информагентства, президент покинул территорию страны во второй половине дня. В результате взрыва, прогремевшего вечером в пятницу в кафе в дагестанском Хасавюрте, погибли 4 человека, сообщили Интерфаксу в Следственном комитете Российской Федерации. Еще 6 человек в тяжелом состоянии доставлены в больницу. По данным источника, взрыв прогремел сегодня в 19:30 в кафе «Белые ночи», расположенном на выезде из Хасавюрта. Туда подогнали автомашину ВАЗ, затем ее подорвали. В результате погибли 2 посетителя кафе и 2 его работника. 6 человек в тяжелом состоянии находятся в больнице, сообщил собеседник РСН. Сейчас проводится осмотр места происшествия, а также первоначальные следственные действия, отметил представитель Республиканского управления СКР. Сотрудниками Федеральной службы безопасности России задержан российский офицер по подозрению в шпионаже в пользу Грузии. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, старший лейтенант одной из войсковых частей Южного военного округа Давид Алиев, по данным российских спецслужб, осуществлял сбор секретной информации по заданию грузинской стороны. Задержана также мать офицера Ирина Алиева, которая должна была вывести собранные сыном материалы в Грузию. Им предъявлено обвинение в государственной измене, они взяты под стражу, сообщили в ФСБ. России. В МВД Грузии отказались комментировать эту информацию. Бывший премьер-министр и экс-лидер движения «За справедливую Грузию» Зураб Нагайдели в пятницу заявил о намерении создать новую политическую организацию. Это будет по существу новая партия, но идеология и состав ее лидеров останутся неизменными, сообщил Нагайдели на сегодняшнем брифинге. На днях Министерство юстиции Грузии удовлетворило заявление активистов движения «За справедливую Грузию» о изменении состава правления партии, в результате чего Нагайдели лишился поста ее председателя. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южной Осетия выразили озабоченность безнаказанностью членов альтернативного правительства, в том числе братьев Каркусовых и Владимира Санакоева. Председатель комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Амиран Дьяконов заявил: «Мы должны определиться, какие меры необходимо предпринять, чтобы привлечь к ответственности лиц, совершивших тяжкие преступления против нашего народа и государственности». Информационное агентство РЕС сообщает также, что депутаты приняли решение предпринять все возможные меры для публичного изобличения деятельности бывших членов.
Новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Мурат Гукимухов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинским операторам сотовой связи придется предоставлять абонентам услуги по строго определенному тарифу. По решению Национальной комиссии по коммуникациям Грузии, стоимость минуты разговора не может превышать 24 тетри, это около 13 центов. Почему комиссия посчитала необходимым вмешаться в деятельность сотовых компаний? И как на ограничение отреагировали операторы, рассказывает Мзия Парисишвили.
Уже более 10 лет мобильный телефон в Грузии воспринимается как предмет первой необходимости. И хотя пользователи с невысоким уровнем дохода всегда указывают на то, что мобильная связь – дорогое удовольствие, при этом они не преминут добавить, но не дороже нервов. Телефон дарует грузину крайне важную для него возможность всегда оставаться на расстоянии звонка от близкого человека, а значит помочь ему в трудную минуту или просто связаться с ним, чтобы узнать о делах и самочувствии. Несмотря на то, что из года в год число абонентов росло лавинообразно, операторы вместо того, чтобы снижать тарифы, начали их повышать. К такому выводу пришла Национальная комиссия по коммуникациям после 4-месячного исследования тарифной политики сотовых компаний. В Грузии их 3 – Теусели, Макти и Билайн. Руководитель департамента по поддержке конкуренции Элису Асанидзе деликатно именует стоимость услуг телефонных операторов неблагоразумно высокими.
Государство вынуждено было вмешаться. Монополизация услуг мешает созданию конкурентной среды. Такая тарифная политика является результатом монопольного права крупных телефонных компаний диктовать цены. За все это платит абонент.
Комиссия по коммуникациям установила, что с учетом всех издержек и при 20% прибыли, минута разговора с сотовым компанией обходится в 17-18 тетри, но абоненты Geocell за минуту вынуждены платить 29 тетри, а пользователи Макти 32 тетри. Комиссия поставила перед собой задачу определить верхний потолок тарифа для всех сотовых операторов. Стоимость минуты, по ее расчетам, не должна превышать 24 тетри. Обе телефонные компании сочли вмешательство комиссии в их деятельность неоправданными. В Макти говорят, что существующие тарифы вполне либеральны, а Geocell не согласна с произведенными комиссией расчетами. Главный юрист Geocell Сандру Садагашвили предполагает, что может возникнуть ситуация, при которой компании придется обжаловать решение комиссии.
Остается вопрос. Нет стандарта, который определял бы, как надо рассчитывать тариф, и поэтому выводы комиссии мы считаем субъективными. Кроме того, у нас потребовали предоставить информацию, но не дали возможности высказать свое мнение.
Решение вызвало недовольство и у некоторых неправительственных организаций. На специальном пресс-конференции президент Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Мераб Джаниашвили потребовал ввести санкции против сотовых операторов, которые в течение длительного времени завышали стоимость своих услуг.
Когда законный контролирующий государственный орган признает, что тариф не определен, высок, и это длилось на протяжении 15 лет, не использовать специальные санкции как меру наказания было бы несправедливо.
Принятое решение может быть обжаловано в течение 2 месяцев, но если компаниям не удастся опротестовать выводы Национальной комиссии в установленном порядке, то уже с 1 апреля они должны будут перейти на новые предписанные тарифы. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
После новогодних праздников глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров подписал распоряжение о назначении президентом футбольного клуба «Алания» Валерия Газаева. Именитый футбольный специалист возвращается во Владикавказ после работы в киевском «Динамо», рассказывает Олег Кусов.
Валерий Газаев пока об этом не говорил, но многие специалисты полагают, что во Владикавказе он попытается убедить футбольный мир в том, что его еще рано записывать неудачники после непростого сезона в «Динамо». Как минимум, с его стороны будет попытка доказать это киевским болельщикам, которые в последнее время открыто протестовали против того, что он возглавляет бывший клуб Валерия Лобановского. Московский спортивный специалист Олег Винокуров не исключает, что Валерий Газаев во Владикавказе сможет заявить о себе, но уже как о хорошем футбольном функционере.
Он возвращается не как тренер, а как президент клуба, как функционер, и это, я думаю, правильно. Наверняка сейчас в его карьере назрел переход на новый уровень. Действительно, последние годы его тренерской работы успехами отмечены не были. И вот последний самый период в киевском «Динамо» тоже завершился неудачно. Ну, может такое быть, что в тренерском плане все его лучшие годы остались позади, но так человек может переквалифицироваться, что называется. Я думаю, что он сделает это достаточно успешно, поскольку он уже давно, в принципе, совмещал деятельность тренера и деятельность функционера. Так что вот теперь сможет реализовать себя на этом поприще. Ну, я уверен, что в родном Владикавказе, где его уважают, ценят, является и, в общем, где ему доверяют, он будет иметь все условия для того, чтобы реализовывать свои планы.
Говорил Олег Винокуров. Сын Валерия Газаева Владимир будет работать главным тренером Владикавказской Алании. Шеф-редактор интернет-издания «Спорт для всех» Чермен Згоев допускает, что Валерий Газаев все еще ждет предложения от более известных клубов именно в качестве главного тренера.
Это было органичное решение для самого Газаева, для Газаева-старшего, причем по двум причинам. Во-первых, Владимир Газаев, Газаев-младший. В прошлом году была попытка назначить его главным тренером Алании, потом пришел Шевчук, Володя стал помощником. Но, видимо, как-то эта идея укоренилась уже в головах многих. Вот Владимир – это тот человек, который в свое время станет главным тренером Алании. Ну и почему, собственно, Валерию Георгиевичу нужно было переходить дорогу сыну, а в данном случае это могло бы восприниматься именно так. Газаев, ну, достаточно честолюбивый тренер, и поработав в ЦСКА, выиграв кубок УЕФА, и, в общем, поездив на слет элитных тренеров, о чем он сам часто говорит, как-то, конечно, для него шаг назад – не просто вернуться в Владикавказ, а стать главным тренером команды, которая сейчас играет, на секундочку, в первом дивизионе. Возможно, это каким-то образом повлияло на его дальнейшую карьеру, потому что я не исключаю, что Газаев все-таки ждет каких-то серьезных предложений.
Говорил Чермен Згоев. Прибыв в команду, президент Алании уже поставил задачу на сезон – возвращение премьер-лигу после прошлогоднего вылета в первый дивизион.
Это был Олег Кусов.
Эхо Кавказа.
Неожиданный визит вице-президента США Джо Байдена в Кабул, Исламабад и Багдад может свидетельствовать о том, что Вашингтон намерен внести корректировку в свою стратегию в регионе. Из Вашингтона передает Алан Давыдов.
В ходе позапрошлогоднего пересмотра афганской стратегии администрации Обамы вице-президент Байден возражал против дополнительного ввода в Афганистан 30 тысяч американских военнослужащих, настаивая вместо этого на расширение точечных операций на афгано-пакистанской границе. В конце концов он подчинился решению президента главнокомандующего, но продолжал открыто критиковать афганского президента Карзая за вялую борьбу с коррупцией и выражал сомнения в его надежности как партнера. После того, как в ноябре союзники по НАТО договорились о полной передаче контроля за провинциями Афганистана силам безопасности этой страны к концу 2014 года, Байден настаивал, что этот срок окончательный. Мы начинаем этот процесс подобно тому, как делали это в Ираке. Мы приступаем к нему в июле 2011 года и намерены полностью уйти из Афганистана, чтобы то ни стало, к 2014 году. Однако во время визита в Кабул на этой неделе вице-президент Соединенных Штатов заявил о готовности Белого дома продлить свою военную миссию в Афганистане и после 2014 года, если руководство этой страны обратится к нему с такой просьбой. Многие американские наблюдатели считают, что невозможно точно определить, как будет выглядеть афганская кампания в будущем году, не говоря уже о годе 2014. Среди основных факторов успеха или неуспеха называется соседний Пакистан. Пока руководство этой страны не дает твердых обещаний по борьбе с афганскими талибами, базирующимися в приграничных с Афганистаном районах, усилия Соединенных Штатов по стабилизации Афганистана будут оставаться под угрозой срыва, говорят эксперты. В этом смысле задача Джозефа Байдена, прибывшего после Кабула в столицу Пакистана, состояла в том, чтобы убедить пакистанское руководство в том, что решительные действия против талибов и Аль-Каиды в стратегических интересах самого Пакистана. Один из ключевых аргументов Байдена состоял в том, что в противном случае Пакистану самому грозит развал и хаос в результате активизации внутреннего исламского экстремизма. Второй стимул – это обещание сохранять долгосрочные партнерские обязательства США по отношению к Пакистану и оказывать ему щедрую экономическую и военную помощь, даже после окончания боевой фазы афганской кампании. Объем этой помощи в последние десятилетия составил примерно 19 миллиардов долларов.
Это был Алан Давыдов. Жертвами наводнений и оползней на юго-востоке Бразилии, по последним данным, стали более 500 человек, рассказывает Валентин Барышников.
Спасатели и уцелевшие местные жители продолжают отчаянные попытки найти выживших при оползнях и наводнениях. Число жертв уже превысило 500, и, как опасаются власти, их может быть значительно больше, но выяснить это удастся лишь тогда, когда спасатели доберутся до населенных пунктов, которые оказались отрезанными от мира. Стихия уничтожила дороги и мосты. Поискам мешает и угроза новых оползней. В регионе продолжаются ливни. Наиболее пострадали города Тересополис и Нова-Фрибурга, расположенные расположенная в гористой части штата Рио-де-Жанейро. Там количество погибших исчисляется сотнями. Потоки грязи и воды, вызванные сильными дождями, сносили все на своем пути, оставляя после себя полосы разрушений. Вот что рассказывают люди, пережившие стихийные бедствия.
Я выбежал из дома в совершенном ужасе. Я услышал громкий звук, и часть моей лачуги рухнула. Я помчался к соседнему дому, и тогда услышал звук со стороны холмов. Я был в ужасе, и тогда поток грязи скатился вниз и протащил меня около 15 метров, и на меня упало дерево.
Тот камень наверху скатился вниз, круша все. Мои внуки, мой сын, двое внуков, сын, невестка, племянница погибли. Она была жива, но потом умерла, и три племянника тоже.
В Тирасополе Семорг не рассчитан на такое количество погибших, и тела складывают до опознания в машину-рефрижератор. Местный судья, выдающий свидетельство о смерти, сообщил.
У нас уже 214 тел погибших. 112 из них мы похоронили должным образом.
В результате наводнений и оползней свыше 10 тысяч человек остались без крова. Президент Бразилии Дилма Русеф, посетившая зону бедствия, пообещала всемерную поддержку правительства и объявила о выделении почти полумиллиарда долларов помощи пострадавшим районам, а также об отправке туда 7 тонн медикаментов. При этом власти говорят, что необходимо принять меры, чтобы подобных трагедий не повторилось в будущем. Сообщается о критике в адрес местных властей, разрешавших строить жилье в опасных районах. Приводятся слова губернатора Рио-де-Жанейро Серджо Кабрала о том, что большинство жертв – бедные люди, которые селились в зонах повышенного риска. А вот что заявила Русеф.
Мы будем работать с правительством штата и властями отдельных городов, организуя спасательные и восстановительные работы. Кроме того, как сообщил мне губернатор на нашей последней встрече, будут приняты также превентивные меры, чтобы избежать подобного ущерба в будущем. Это очень серьезный момент в истории штата Рио-де-Жанейро. Превентивные меры не должны быть обязанностью только гражданской обороны. Это касается санитарии, дренажной системы, строительной политики властей, которые ответственны за уровень жизни населения.
Валентин Барышников, Радио Свобода.
Возвращаемся к теме беженцев, но в более широком ключе. Беслан Кмузов подводит итоги минувшего года в контексте соблюдения прав человека.
Как отметили правозащитники, в Грузии остаются те же нарушения, о которых говорилось в докладах международных организаций. В частности, речь идет о чрезмерном применении силы со стороны полиции, об арестах и задержаниях по политическим мотивам, о плохих условиях содержания и жестоком обращении с заключенными в тюрьмах, об отсутствии независимой судебной системы. Подобные факты, наряду со многими другими, были указаны в отчете Госдепартамента США и международных правозащитных организаций Freedom House, Human Rights Watch, Amnesty International и других. Однако, как заявил народный защитник Грузии Георгий Тугуши, доклады Госдепартамента и международных правозащитных организаций для него не стали неожиданностью, потому что офис омбудсмена тесно сотрудничает и с дипломатическими миссиями, и международными правозащитными организациями.
Я не могу сказать, что там были факты, которые, например, не упоминались в моем отчете. Они очень часто используют информацию, которая поступает, например, с офиса народного защитника. Если честно, я не могу сказать, что международные отчеты очень сильно влияют на работу народного защитника. Конечно, мы считаем, что это для нас дополнительная сила и поддержка. Когда мы видим, что наши отчеты потом отражаются в отчетах других авторитетных организаций, например, таких как Human Rights Watch, Amnesty International.
Если в отчетах за 2009 год в первую очередь упоминались митинги, которые проходили в мае-июне, то в 2010 году акценты сместились. Например, по мнению представителя Human Rights Watch на Южном Кавказе Георгия Гогия, в первую очередь следует обратить внимание на нарушение прав беженцев, выселенных с мест компактного поселения.
Когда людей выселяли внутренне перемещенных лиц, тогда нарушались ряд прав человека, то есть это будет отмечено детально.
Впрочем, и прежние проблемы также остаются для Грузии актуальными, продолжает Георгий Гогия.
Второе, на что мы будем обращать внимание, это свобода собраний и полицейские насилие, применение чрезмерной силы полиции. Также будет, наверное, речь идти о том, что два года спустя Грузина российской августовской войны все еще не наказаны люди, которые совершили нарушение международного гуманитарного права и международных прав человека. И также будет речь идти о свободе слова, о свободе медиа.
Говорит Гогия. Представитель организации «Бывшие политзаключенные за права человека» Гела Николиишвили отмечает, что условия для правозащитной деятельности в стране ухудшились.
В основном в этом году можно сказать, что условия, которые дают возможность правозащитникам провести свою деятельность, заметно ухудшились в том отношении, что в законодательной сфере произошли большие изменения. Особенно это касается административного законодательства. Больше ограничений, выросли неадекватно те штрафы, которые полагаются. Новый уголовно-процессуальный кодекс был принят, который тоже ограничил возможности защиты человека для адвокатов. И еще добавлю, что новая конституция была принята.
Новую конституцию Грузии Николиишвили не считает прогрессивной, поскольку она обеспечивает пребывание у власти правящей партии. А именно эта партия, по мнению правозащитника, противодействует защите прав человека. Руководитель организации «Приоритет прав человека» Лия Мухашаврия согласна в том, что самым важным событием 2010 года следует считать законодательные изменения, которые при этом власть с общественными организациями не обсудила.
Я думаю, что события, связанные с принятием изменений и дополнений к Конституции, самое важное. То, что были внесены изменения вне и вопреки общественному мнению и без общественного участия. И то участие общественности и тот протест, который был выражен, не был выслушан.
По мнению Мухашаврия, в Грузии наметилась стагнация в сфере защиты прав человека. А правозащитник Эмиль Адельханов, единственный представитель организации Amnesty International в Грузии, еще более пессимистично оценивает ситуацию. Он обратил внимание на тот факт, что в Грузии появились политзаключенные. В частности, таковым он считает участника группы 7 ноября Шалого Гинашвили, которого обвинили в вооруженном нападении на полицию во время митинга 9 апреля. Между тем, на оперативных съемках было видно, что в руках Шалвы не было оружия, да и вещественных доказательств не было представлено суде. Тем не менее, Шалва Гинашвили получил 15 лет тюрьмы. Еще несколько участников митинга получили сроки от 4 до 7 лет по обвинению в хулиганстве и мошенничестве. Говорит Эмиль Адельханов.
Скажем, Леван Гогичаишвили и Георгий Алхазишвили за участие в драке получили, соответственно, 7 и 4 года. То есть обвинения, не имеющие никакого отношения вроде бы к этой демонстрации. Но поскольку мы знаем, что этим людям инкриминируют разные разности не политического характера, только для того, чтобы их посадить и напугать других, то возникают серьезные подозрения в том, что и в этом деле что-то нечисто.
Говорит Эмиль Адельханов. Еще одно проблемное место – это пенитенциарная система. Адвокат Гела Николиишвили акцентирует внимание на том, что по отношению к заключенным законодательство ужесточилось.
Один пример, допустим, там сильно ограничена телефонная связь заключенных с представителями своей семьи. Если раньше каждую неделю они могли фактически неограниченно разговаривать по телефону, если они имели карту, то в настоящее время это сократили до 2 звонков в месяц в тюрьмах и зонах, до 3 звонков в месяц.
Правозащитник Эмиль Адельханов говорит о жестоком отношении к заключенным со стороны персонала.
Если в полицейских участках сейчас действительно людей не бьют, то там, где они уже отбывают наказание, там их бьют по-прежнему. По-моему, там просто существует эта традиция, что ли, избивать людей. Например, я из 2 или 3 источников слышал, что если кто-то попадает в конскую колонию, то его там по приходу просто происходит коллективное избиение. У них просто так принято.
Как отметил народный защитник Грузии, в этом году его сотрудники побывали в 300 тюрьмах и других закрытых учреждениях. В результате были выявлены факты негуманного отношения к заключенным, пациентам психиатрических лечебниц, а также обитателям приютов для детей, инвалидов и престарелых.
Были несколько фактов в этом году и в прошлом году, когда с заключенными обращались ненадлежащим образом, их избивали в некоторых учреждениях. Я хочу отметить, что это не является проблемой всех пенитенциарных учреждений. В начале года было много проблем с колонией в Гегуте, потом было очень много проблем в Ксанском учреждении и также в лечебнице, в центральной больнице, где лечат заключенных. Так что эта тема, конечно, всегда будет являться приоритетом для народного защитника.
Правозащитники отмечают, что 3 года назад их ограничили в праве посещать тюрьмы. Это произошло после того, как была расформирована комиссия, которая занималась мониторингом мест заключения. Георгий Тугуши полагает, что правозащитники должны добиваться права посещения тюрем самостоятельно.
Тюрьмы стали более закрытыми для неправительственных организаций. Но что касается народного защитника, мы проводим систематический мониторинг и покрываем все учреждения. Неправительственные организации, они только отмечают это. И, к сожалению, эти комиссии, я думаю, что они должны должны сами как-то содействовать тому, чтобы им открыли двери тюремных учреждений. Они должны сами бороться. Конечно, народный защитник их может поддержать, я это обязательно сделаю, но они должны сами как-то поставить этот вопрос.
Координатор НПО «Центр прав человека» Анна Нацлишвили считает, что такая постановка вопроса со стороны омбудсмена вполне справедлива.
С этим можно согласиться, потому что не было вот такая инициативного законодательной инициативы. С этим я бы согласилась. Ну, можно сказать, что это то, что мы должны сделать. Месседж принят. Понимаем, что надо, конечно, с нашей стороны быть более активным, но, с другой стороны, целью является достать доступ к тюрьмам. Целью является, чтобы там не были пытки и другие вещи, которые противоречат грузинскому международному законодательству.
Правозащитники подчеркивают, что со стороны государства нет реакции на те отчеты, которые готовят омбудсмен, местные НПО и международные правозащитные организации. Это признает и сам омбудсмен Георгий Тугуши. При этом он подчеркивает, что большинство министерств вроде бы охотно предоставляют ему информацию и идут на сотрудничество.
Сотрудничество – это одно, но для меня главное, как они исполняют рекомендации народного защитника. Вот тут поле проблемно. Я не могу сказать, что народный защитник был проигнорирован. Многие рекомендации народного защитника остались неосуществленными и неисполненными. Так что для меня это главная проблема.
Особо Тугуши отметил, что остались без внимания его рекомендации по местам лишения свободы. Анна Нацлишвили из Центра прав человека утверждает, что без наказания нарушителей прав человека невозможно улучшить демократическую ситуацию в обществе. По мнению народного защитника, в новом 2011 году среди приоритетов останется мониторинг закрытых учреждений, тюрем, психиатрических лечебниц, приютов.
В 2011 мы собираемся начать работу беженцев, которые в частном секторе. Это не те, которые живут в компактных центрах. И очень активно мы будем продолжать работу над правами меньшинств, и приоритет, конечно, будет этнические и религиозные меньшинства. И мы будем еще активно работать насчет прав детей на улице.
Кроме того, по мнению Тугуши, следующий год должен стать решающим. Необходимо привести ситуацию в тюрьмах в соответствии с требованиями нового кодекса о содержании людей в неволе. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Арт-группа «Война», российский коллектив, давно известный своими эпатажными акциями, в числе которых пробежка в Москве по крыше машины с мигалкой, а в Петербурге нанесение очертания гигантского фаллоса на пролете Литейного моста, поднявшегося белой ночью перед зданием ФСБ. Последней каплей оказалась акция «Дворцовый переворот», в ходе которой было перевернуто несколько милицейских машин. Вскоре после этого активистов группы задержали, а потом избрали мерой пресечения арест на 2 месяца. Сегодня суд в Петербурге оставил под арестом активиста арт-группы «Война» Леонида Николаева до 24 февраля. Вопрос о продлении срока содержания под стражей другого участника группы, Олега Воротникова, пока не решен, рассказывает Елена Поляковская.
Предыдущие акции арт-группы «Война» заканчивались для их участников штрафами. Однако в акции «Дворцовый переворот», которую «Война» назвала заключительным нападением на оборотней в погонах, стражи порядка усмотрели ненависть по отношению к самим себе. В защиту Леонида Николаева и Олега Воротникова выступили их единомышленники и общественные деятели. Художник Андрей Бельжо видит в этом деле политическую подоплеку.
Я думаю, что это скорее трактовка такая политическая, чтобы избавиться от них или напугать их, потому что, наверное, я так представляю, власть и прочих вокруг власти, они, наверное, своими акциями достали, потому что акции были шумными, громкими и имели довольно большой отклик. Ребята из этой группы знают, на что они идут. Они специально вносят вот эту некую смуту в это болото.
Суды и правоохранительные структуры в последнее время используются для сведения счетов с теми, кто пытается выразить свою точку зрения в форме художественной выставки или общественно-художественной акции. Адвокат организаторов выставок «Запретное искусство» и «Осторожная религия» Анна Ставицкая считает, что процессы последнего времени показывают, российское общество стремительно двигается назад в СССР.
Правоохранительные органы и суды используются для того, чтобы бороться с людьми, которые с помощью художественного слова высказывают какое-либо свое мнение. И при этом сложилась такая тенденция, такая мода привлекать таких людей к ответственности по статьям о разжигании чего бы то ни было. О разжигании религиозной вражды, о разжигании социальной вражды. И непонятно, на основании чего правоохранительные и судебные органы делают те или иные выводы о том, что такое разжигание состоялось. Большинство из этих обвинений основано на том, что вот те произведения современного искусства, которые представляются на выставках или различные перформансы, или еще какие-то демонстрации с помощью художественного слова, они не воспринимаются определенными группами людей, и многие считают, что это не является искусством, а является каким-либо хулиганством или каким-либо уголовным преступлением. Но, вы знаете, это уже попахивает таким Советским Союзом.
Процесс над участниками группы «Война» может стать не последним в борьбе с людьми, которые в художественной форме выражают свой протест, считают эксперты. Но именно такие акции привлекают все большее внимание общественности. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Мурат Гукимухов. Всего доброго, до завтра.